Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Студія Олег Обухов, здравствуйте. Самая опасная и самая уважаемая профессия – моряк-подводник. Россия одна из первых поставила в строй новый вид кораблей, а 19 марта 1906 года подводные лодки русского флота были выделены в самостоятельный класс боевых судов. Эта дата и стала днем профессионального праздника подводников. Приказ об учреждении был подписан в 1996 году главкомом военно-морским флотом России адмиралом Феликсом Громовым. Первое упоминание о потаенном судне Ефима Никонова в российских источниках появилось в 1718 году. Испытать экспериментальную модель не удалось из-за смерти Петра I. Разработчика разжаловали, а планы по созданию подводных кораблей были надолго отложены. И только спустя более века, в 1834, появился новый проект подводной лодки российского инженера Карла Шильдера. Первой же серийной стала субмарина инженера Стефана Дживецкого, которую он презентовал будущему императору Александру III. Подробнее о том, как создавался российский подводный флот России, расскажет писатель-маринист, капитан первого ранга Владимир Шигин. Владимир Веленович, здравствуйте.
Здравствуйте.
За многолетнюю историю российские субмарины прошли несколько этапов развития от крошечных потаенных судов, как тогда их называли еще в царской России, до самых больших в мире стратегических ракетоносцев. Сейчас это кажется чудным, но были и подлодки-велосипеды. У кого и как вообще появилась идея создавать подводное судно?
В России она появилась еще при Петре I. Был такой корабельный мастер Ефим Никонов, который вот решил создать первое потаенное судно. Он его построил, но немножко неудачные были испытания. Хотя Петр I очень проникся этой идеей и интересовался, но вот события сложились так, что Петр I умер в 1725 году, и дальше уже испытания этой подводной лодки не были продолжены.
Если бы не смерть Петра I, возможно, развитие подводного флота в России было бы более динамичным, или это не факт?
Что касается подводного флота, конечно, пытливый ум уже пытался идти под воду, но техника еще не была готова, техническое развитие не позволяло осваивать глубины океана. И реально все-таки такие подводные лодки, которые уже могли погружаться и двигаться под водой, они появились на рубеже 20 века. Вот первая подводная лодка «Дельфин», с нее, в общем-то, и начался российский подводный флот. Вот парадокс состоит в том, что начало сейчас принято брать российского подводного флота от указа императора Николая II уже после русско-турецкой войны. Техника, конечно, еще не была готова, уровень техники, к освоению подводного плавания. Но мысль человеческая не стояла на месте, поэтому всевозможные проекты были. А реально уже лодки начали появляться. Это в конце 19 века более-менее. И вот в русско-японскую войну русский флот уже вошел, имея подводные лодки. То есть у нас такой парадокс, что годовщину мы ведем 1906 года, да?
Да, но тогда эти подводные лодки входили в общий состав российского флота, а потом-то их выделили в отдельный, скажем так, в отдельную категорию?
Нет, ну в состав они входили всегда. Просто по градации они классифицировались как миноносцы. А вот уже после русско-японской войны они были выделены в особый класс кораблей – подводные лодки. И вот именно эта дата принята за начало отчета подводного флота. Подводный флот развивался так же, как развивался вообще российский и советский военно-морской флот. Вот в русско-японскую войну мы уже вступили, имея очень интересные подводные лодки типа «Барс». Это были очень серьезные подводные лодки, которые могли по несколько недель находиться в море, наносить удары по врагу. И в частности, подводная лодка типа «Барс Пантера» под командованием Бахтина, очень известного подводника 20-30-х годов, вот она атаковала в 19-м году английский эсминец «Виттери» новейший и уничтожила его с первого залпа. То есть это была уже такая первая победа молодого советского флота. В предвоенное время подводный флот очень развивался, даже он был приоритетен, чем надводный флот. Поэтому к 1941 году мы подошли с очень хорошим, большим подводным флотом. У нас были подводные лодки типа «Декабрист», большие подводные лодки. Это первые советские подводные лодки. Очень многочисленный тип подводных лодок – это были «Щуки», подводные лодки типа «Ща», средние подводные лодки, которые вынесли на своих плечах, в общем-то, всю Великую Отечественную войну. Их сменили более совершенные подводные лодки типа «С», тоже средние подводные лодки, но более продвинутые, если так можно сказать. Для действий у побережья были малютки, подводные лодки типа «М», тоже нескольких серий, они тоже постоянно совершенствовались. И вот для деятельности на океанских уже коммуникациях была разработана специальные подводные лодки типа «К», которые моряки любовно называли «катюшами», вот подводные лодки типа «К», большие крейсерские подводные лодки, которые даже помимо торпедного вооружения имели 200-миллиметровых орудия, то есть мощную артиллерию. Кроме этого, были еще подводные лодки минные заградители типа «Л», которые могли прямо из подводного положения мины выставлять. С этими подводными лодками советский военно-морской флот, в общем-то, провел ту Великую Отечественную войну. В Великую Отечественную войну, конечно, очень много было подвигов, и подводники наши вписали немало золотых страниц в историю нашего Отечества. Вот на севере наши подводники фактически полностью парализовали вывоз никеля из Петсама. Это база нынешняя Печенга. Наша тогда она принадлежала Норвегии, была захвачена немцами. Там стратегическое сырье. Вот задача была не давать вывозить. Плюс наши подводные лодки на Северном флоте обеспечивали безопасность проводки, в том числе и союзных конвоев. Тоже на своих позициях, находясь, прикрывали конвои. И вот подвиг как раз совершила подводная лодка К-21 под командованием капитана второго ранга Лунина, которая вышла в атаку на крупнейший линкор гитлеровцев, линкор «Тирпиц», атаковала его. Ну, попала, не попала, до сих пор там не историков расходится, но тем не менее этой атакой она сорвала выход этой эскадры, которая шла для полного уничтожения каравана ПКУ-17 в 1942 году. Это, конечно, был, безусловно, большой подвиг.
Насколько я понимаю, принято разделять подлодки по поколениям. Известно сейчас, что есть 4 поколения, 5-е в разработке. А что отличает как-то особо поколение субмарин одного от другого? Это какие-то особенные характеристики?
Понятие поколения, в общем-то, сейчас в основном применительно к атомным подводным лодкам. Подводные лодки первого поколения, атомные подводные лодки, это были первые подводные лодки, но был такой проект 627-й АС, проект знаменитый, это вот подводная лодка атомная «Ленинский комсомол», это первенец нашего атомного флота. Это были первые подводные лодки, где-то они были с большими недоработками, очень много на них оборудования было с дизельных подводных лодок, поэтому и аварийность достаточно большая была. Затем появились подводные лодки второго поколения, уже более усовершенствованные, потом третьего, и вот к концу Советского Союза уже были подводные лодки вот третьего поколения у нас, как там, различных классов, как значит, крылатыми ракетами, как многоцелевые, так и ракетные подводные крейсера стратегического назначения, БДРМы, последние, скажем, такой, наиболее совершенные подводные лодки третьего поколения. Сейчас уже в строю подводные лодки четвертого поколения, это более совершенные реакторы. Если там была ламповая аппаратура раньше, да, все-таки сейчас это уже микросхемы. Техника идет вперед, и подводный флот всегда находится, скажем, на самых передовых позициях.
И самые какие-то передовые инженерные решения, какие из них вы бы отметили особо?
Во-первых, сейчас вот была очень большая проблема на атомном флоте – это перезагрузка реактора. То есть реактор работает определенное количество лет, уран, который в нем там вырабатывается, да, и надо перезагружать реактор. Это очень такая сложная, опасная, трудоемкая процедура и технологически очень сложная. Вот сейчас разработаны новые реакторы, реакторы такого полного цикла лодки. То есть реактор ставится, и он уже 25-30 лет работает. То есть весь цикл лодки его менять не надо. Это как такой вечный двигатель своеобразный. Это, конечно, очень облегчает. Вторая большая очень проблема была, в том числе и на нашем флоте, это шумность лодок. У лодки даже, может, сейчас не столько важны ее скоростные характеристики, сколько именно вот бесшумный ход. Сейчас лодки, они становятся универсальными. Если раньше подводные лодки строго подразделялись, одни были чисто торпедными, вторые были только крылатыми ракетами, третьи только с баллистическими ракетами, то сейчас лодки вот уже четвертого поколения, многоцелевые подводные лодки типа «Ясень», они универсальные. Они могут нести и торпедное оружие, могут нести вот ракеты «Калибр», как говорят, сейчас будет даже в открытой печати сообщение, будет уже испытание насчет ракет «Циркон». То есть лодки универсальные, и это очень резко повышает их эффективность. Там, где раньше необходимо было участие целой дивизии подводных лодок, чтобы решить какую-то боевую задачу, ну, скажем, по уничтожению авианосца гипотетического, то сейчас достаточно, наверное, будет одной-двух подводных лодок.
То есть сейчас, в принципе, мы замечаем, что в основном ориентир на многофункциональность одной единицы подводной лодки.
Конечно. Хотя сейчас, конечно, техника очень дорогая, подводные лодки дорогие. Но вот они, конечно, должны выполнять многочисленные задачи.
А что можете рассказать о опередивших время подлодках под именем «Лира»? Насколько я знаю, особенность была в том, что они полностью были сделаны из титана, но, к сожалению, век оказался у них недолг, хотя расчет был на 100 лет.
На 100 лет, я думаю, это немножко так, с перебором. Во-первых, конечно, они были очень дорогие, титановые корпуса очень дорогие, они прочные, они позволяют развивать хорошую скорость хода и очень, как сказать, глубина погружения увеличивается. Что титан – это очень прочный металл. С другой стороны, конечно, был ряд недостатков на этих подводных лодках, но были отработаны определенные технологии. Это очень важно.
Которые сейчас используются, да?
Которые затем с успехом уже применялись на лодках последующих поколений. Угу. То есть и в том числе вот на тех, которые строятся сегодня. Мы должны понимать, проекты, которые где-то были не очень чем-то удачны, техника развивается не только от успеха к успеху, иногда и методом проб и ошибок. Но это были все равно уроки.
Какое будущее подводных лодок? Они по-прежнему актуальны, и спрос на них только растет, насколько я могу судить. Субмарины будущего – это что?
Я думаю, что будущее, так сказать, большое, потому что мы сами видим сейчас новый виток технического прогресса под водой. Мы переходим к необитаемым подводным аппаратам, с ядерными реакторами, вот как уже в открытой печати есть, да? А что такое отсутствие человека на подводном аппарате? Человек съедает очень много объема. Ему надо и где-то спать, и питаться, и ходить, и так далее. А если человека там не будет, а будет одна аппаратура, это сразу намного уменьшает размеры и повышает ее малозаметность, скажем так. Поэтому, я думаю, сейчас мы, наоборот, находимся в тот момент, когда вообще в военном деле и в военно-морском, и в подводном в частности, происходит очередная научно-техническая революция. Она вот началась, мы ее свидетели. Какими будут подводные корабли, можно только догадываться и мечтать. Но я думаю, это будут корабли совершенно другого уровня.
А подлодка пятого поколения – это что?
Я, как сказать, не располагаю данными проектных бюро, но говорят, что, конечно, это будет шаг вперед, в том числе и вот по реакторам. Это будут более совершенные, более мощные реакторы. И, скажем, силуэты лодок, которые в открытой печати публиковались, но это даже такие футуристические какие-то объемы, абрисы корпусов. Я думаю, конечно, это будет большой шаг вперед.
А что-то будет использовано из проекта титановых подлодок в пятом поколении?
Ну, естественно. Я думаю, уже используется. Сейчас у нас есть в строю несколько титановых подводных лодок атомных. И они будут появляться. Ну, еще говорю, что это все-таки дороговато достаточно, очень много металла. Ну, к примеру, подводная лодка типа «Плавник Комсомолец», которая, к сожалению, была одна и погибла в 89 году. Это была сверхподводная лодка, которая могла погружаться чуть не на 1,5 километра. И погружалась. И этот опыт тоже, конечно, используется. Поэтому ничего бесследно не проходит. И даже тот маленький опыт Ефима Никонова в начале 18 века, все равно он пошел на пользу нашему флоту.
Спасибо вам огромное, Владимир Велинович, за интересный рассказ. А я напомню о том, как создавался российский подводный флот России, рассказал писатель-маринист, капитан первого ранга Владимир Шигин. Для вас работал Олег Обухов.
Интервью на радио «Спутник».